Боярыня выла не переставая. Семь бабок, нянек или как их еще там, наперебой успокаивали несчастную, поскуливая так старательно, что порой заглушали даже саму хозяйку. Кто стоял на коленях перед образами, кто читал вслух Святое Писание, кто подсовывал чарку с медом, кто размахивал дымящимся букетом высушенных трав, все были при деле. Естественно, объяснить мне, что же произошло, не мог никто. Пришлось присесть в уголочке у окна, перехватить у пробегающей девки с подносом ковш кваса и ждать, пока обстановка нормализуется. К сожалению, боярыня взялась за истерику всерьез и надолго. Когда стрелка моих часов отсчитала 15 минут, я высунулся в окно, делая знак стрельцам. Спустя мгновение мои молодцы так быстро вытолкли из помещения всех сочувствующих, что бабки даже не успели осознать, как это произошло. Мы с боярыней остались один на один. Поняв, что изображать безутешную вдову больше не перед кем, хозяйка быстренько вытерла слезы и повернулась ко мне.
«Что делать-то будем, батюшка сыскной воевода? Ведь и вправду пропал мой мужик».
«Разберемся», — пообещал я. «Давайте-ка по порядку. Ваше имя, отчество?»
«Меланья Карповна, уроженная Дурнова, по замужеству Мышкина, трое детей, муж служит государю в высокой должности».
«Странно. Ваш муж уверял, будто детей у вас семь, и восьмым вы беременная».
«У него, может, и семь», — вспыхнула боярня. «Откуда я знаю, кто где бегает? А только я троих родила, в законном браке. А насчет того, что беременная, про то не ему судить».
«Так, записал. Чем занимаетесь?»
«Да чем же замужняя женщина заниматься может?» «Да что ж вы обо мне такого мнения?» — густо покраснела боярыня. На вид ей едва ли было за 30. «С детишками вожусь. По хозяйству, опять же. Потом шью, вышиваю и все. А ежели кто из девок потрепался, будто бы я со стрельцами молодыми занимаюсь, чем там не есть, так то брехня. Я их, мерзавок, завтра же велю всех перепороть».
«Минуточку. Будьте добры. Всего лишь объяснить, что вы делали вчера и сегодня до того самого момента, как пропал ваш муж».
«Вчера?»
Боярня подперла ладошкой румяную щечку и впала в глубокую задумчивость. Ее голубые глаза подернулись романтической дымкой, по-видимому, воспоминания доставляли томное удовольствие. В ожидании ее рассказа я высунул нос в окно и дал приказ стрельцам перетрясти все, что можно, в поисках исчезнувшего перстня и пропавшего боярина. Хотелось все закончить хотя бы к ужину. Обед, естественно, пропал безвозвратно. Яга меня не дождется, а царский чай с баранками и вареньем все-таки не еда.
«Вчера весь денек я по хозяйству руководила. Девки перины взбивали, так я им и указывала. Потом чай пила, Богу молилась, а как стемнело, мы с Афанасием Федоровичем в постель возлегли. Ну, там ничего не было. Уснул батюшка наш, повернулся ко мне спиной своей белой и захрапел, скотина».
«Хорошо, значит, ночью он был при вас. Что вы делали утром?»
«Встала, умылась, завтраку откушала, и корки белужьи, осетринки немного, щец тарелочку, пирожки с брусникой, визигой, капустой, да курник не слишком крупный, потом грузди соленые, кисель клюквенный, ватрушки с творогом и...» «И?» — невольно заинтересовался я. «Анисовую рюмочку», — шепотом выдала она, старательно краснее.
«Терпеть не могу допрашивать женщин, они почти всегда врут. Но никогда не поймешь, где, в какой момент и с какой целью. Вот ведь прекрасно понимает, о чем я спрашиваю, а несет все подряд, любую чушь, лишь бы не отвечать на поставленный вопрос. Каким местом женщины чуют, что мужчина не причинит им вреда? Другой бы давно отдал приказ, и боярыню за волосы отволокли бы в пыточную камеру. И за полчаса я знал бы всю засекреченную информацию. Но ведь понимает подлая баба, что я этого не сделаю.
С вашим питанием мне все ясно. Теперь давайте об исчезновении мужа». «Чего ж тут давать-то?» — вновь засмущалась Меланья Карповна.
У меня начало складываться нездоровое впечатление, будто во всех моих словах она видит какой-то особый извращенный смысл.
«Мой муж еще до завтрака к дьяку думному побег, бумагу писать собирался. О чем мне неведомо, но дело вроде бы спешное, государево. Как я из-за стола-то встала, тут и стрельцы охранные прибежали. Дескать, царь велел боярину перед очи его ясно явиться. Но я возьми да и скажи, что батюшка Афанасий Федорович еще часа четыре назад в терем царев отправился». Так, а они?
Они говорят, нет, мол, в государевых покоях боярина Мышкина. Я их к дьяку в дом послала, да девку Парашку с ними. Парашка как прибежал, так ревмя и ревет, не был кормилец мою дьяка-то. Я ж всех слуг Полукошкина на поиск отправила. Сама сижу смирнёхонько, слезы лью, а вестей никаких ни в тереме царском, ни в кабаках, ни у друзей, ни на базаре, ни в церкви Божьей нет моего мужика. Тут вот и вы пожаловали. Ой-ой-ой, да что ж мне делать-то теперь, горемычный? И не жена, и не вдова. Да на кого ж ты меня покинул? Сокол ясный, лебедь белый, голубок сизокрылый.
Боярыня страстно рухнула мне на грудь, крепко прижав меня к себе дебелыми ручками. Я пару раз дернулся, бесполезно. Китель начинал промокать от горючих слез, а боярыня, хлюпая носом, все крепче и крепче прижимала меня к себе, явно требуя активного утешения. Если не удастся вырваться, то эта богатырка утешится мной сама, не дожидаясь моего пассивного согласия. «Мелания Карповна, прекратите сейчас же! Сюда же войти могут!»
«Да кто ж посмеет?»
«Как кто? Полон дом народу!»
«А вот скажи, каково теперь бабе без мужика?»
«Шаги в коридоре! Пустите меня! Я при исполнении!»
«Пусть только сунутся на конюшню и в батага!»
«Ну, все равно не могу!»
«Да я тебе денег заплачу!» — твердо молвила боярыня, пытаясь повалить меня на скамью.
«Слава тебе, Господи!» — в дверь действительно постучали.